«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 27 января, 11 часов утра и даже целая минута. Так что просыпайтесь. Вы, наверное, проснулись, потому что у нас сегодня очень на Радио Телос бодрое радиоутро. Я напоминаю, что в эфире программа «Ничего особенного», программа о родителях и для родителей особенных детей. Мы часто сталкиваемся со стыдом. С этим сталкиваются в том числе и родители особенных детей. Но можем ли мы честно говорить, что нам стыдно и почему нам стыдно? Почему так важно проживать это чувство? Об этом мы будем говорить в нашей передаче. Сегодня в студии на Радио Телос постоянный ведущий и автор этой передачи Игорь Попов. И у меня в гостях уже практически соведущий этой передачи психологи Кирилл Кравченко и Жанна Белоусова. Кирилл, Жанна, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы, надеюсь, проснулись. Я думаю, что московские и московско-областные пробки пробудят кого угодно.
Да, точно.
Да, я напоминаю, что Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». Жанна имеет опыт поддержки родителей особых детей в индивидуальном групповом формате. И Кирилл и Жанна также проводят семинары, также терапевтические группы консультирования, посвященные стыду и вот работе с этим чувством. Так что сегодня будем концентрироваться на стыде. Вообще, вот, друзья дорогие, вот как вам не стыдно поднимать на радио такую тему?
А почему ты решил, что нам не стыдно? Нам стыдно? Но кто-то же должен.
Кто-то должен. Кирилл, вот как тебе не стыдно?
Да, Жанна как-то шутливо ответила, я постараюсь серьезно ответить. Я, наверное, сию секунду не ощущаю стыд, но мне кажется, что стыд всегда рядом.
Угу.
И нам эта тема кажется очень важной, поэтому мы и пытаемся об этом говорить.
Угу.
Говорить, писать. Используя любую возможность.
Ну, да, шутки в сторону, да, серьезная у нас передача, и, конечно же, всегда можно пошутить и разрядить обстановку, но все-таки, если серьезно, почему тема стыда, вот, Кирилл, ты очень сказал важное слово, важно, да, повторюсь, да, почему эта тема так важна? Жанна, Кирилл?
Ну, давай, я начну, да, может быть, Жанна подхватит. То, что в первую очередь приходит в голову, это то, что сейчас в современном обществе существует такая эпидемия стыда. Мне кажется, что стыд просто пронизывает нашу жизнь, и при этом он остается незамечаемым и неназываемым. Стыд — это в очень многих случаях очень болезненное, токсическое переживание. И стыд — это то переживание, которое еще ведет к изоляции и одиночеству.
Угу.
И поэтому кажется важным говорить об этом и давать людям какую-то поддержку в связи с этим.
Жанна?
Ты знаешь, да, я, наверное, как-то просто соглашусь здесь с Кириллом.
Хорошо. Если уж говорить, мы действительно будем сегодня говорить и посвящать этому довольно много времени. Я понимаю, что и у наших радиослушателей могут быть вопросы. Я напомню, что нам можно звонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Нам также можно писать через сайт teos.fm. А также можно использовать для этого Viber и WhatsApp. Телефон для Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. И вопрос к нашим радиослушателям: за что вам было стыдно, дорогие друзья? Вы легко признаетесь в стыде? Как вы думаете, нужно ли это чувство и мешает ли оно вам? Так что делитесь своими мыслями, задавайте вопросы. И если уж мы начали тему стыда, то как тема стыда, на ваш взгляд, связана с особенным родительством и с особенными детьми?
Давай я, да, наверное, скажу. Мне кажется, что родители особых детей очень часто сталкиваются со стыдом. Ну вот, наверное, если так навскидку, да, то вот несколько пунктов перечислю возможных. Их может быть гораздо больше. Например, они могут испытывать стыд по поводу каких-то чувств, которые испытывают, которые переживают по отношению к своему ребенку.
Угу.
То есть, условно, это могут быть какие-то неправильные чувства, которые, ну, как бы не поддерживаются обществом, которые родитель не должен чувствовать по отношению к ребенку. И в связи с этим может быть стыдно. Да? И мама или папа могут переживать себя плохим, неправильным родителем. Я не должен чувствовать того, что я чувствую по отношению к ребенку. Они могут испытывать стыд по поводу того, что они являются родителями каких-то, ну, неидеальных, неправильных, каких-то несоответствующих детей. Они могут часто сталкиваться со стыдом во взаимодействии со специалистами и другими родителями. Даже другими родителями особых детей. То есть со специалистами они могут как-то, от специалистов они могут получать какое-то послание, ну, вот, впрямую или каким-то косвенным образом про то, что они что-то делают не так. Сравнивая себя с другими родителями, они могут думать, что они не справляются. Вот, посмотрите, вот та семья, вот они такие молодцы, вот они так здорово занимаются. Так,
ну, сравнивая себя с кем-то, да?
Да, так много делают для своего ребенка. А я, да, какая же я мама, какой же я папа?
Да, да, я еще не падаю от изнеможения, да, потому что я там не все уважил своего ребенка и так далее.
Или я падаю от изнеможения, но все равно этого оказывается недостаточно.
Я думаю о том, что часто такое встречается, когда само рождение особенного ребенка или обнаружение каких-то особенностей развития у ребенка для родителей становится таким подтверждением, что ли, ну, то есть тем, что они воспринимают как подтверждение, что они изначально не такие, изначально недостойные иметь какую-то легкую жизнь, жизнь, как у всех, хорошую жизнь. То есть часто, ну вот, какие-то сложности с детьми, родителями воспринимаются как, точнее, переживаются как усиление того стыда, который был и до рождения этого ребенка. И я думаю, что вообще мы вот в прошлых передачах во всех касались так или иначе, почти в каждой передаче вот этих вот разных миров – того, что родители часто переживают, ну, как какое-то расщепление буквально себя принадлежащими одному миру, миру особых людей, вот родителей, воспитывающих особых людей, и есть другой мир, там, где все хорошо, там, где здоровые дети, здоровые люди и так далее. И думаю о том, что всегда, когда существуют два мира, не обязательно люди с особенностями. Это могут быть, там, не знаю, ну, в общем, любое расщепление сейчас приходит, ну, это такие примеры, скорее, девиантные, ну, там, преступники и непреступники, да, люди, имеющие дом или люди, не имеющие дома. Но вот когда есть мы и они, то, что отделяет эти миры, всегда содержит в себе вот этот компонент стыда. То есть барьеры между этими мирами, они выстроены из стыда, в частности. Вот, да. Как-то вот,
ну, вот как мы воспринимаем стыд? Вот, мне всегда интересовало. Мы воспринимаем стыд, то есть как однозначно какой-то приносящий дискомфорт, и оно имеет негативные последствия или негативные действия на человека.
Или могут быть позитивные, в частности.
Да, или могут быть позитивные, да. То есть ты решил контекст дальше почитать.
Сфокусировать твой вопрос, да, несколько. Да. Ты знаешь, изначально стыд – это некоторый инструмент оккультуривания человека. Это то, что помогает обществу намечать и поддерживать какие-то границы поведенческие. И, наверное, если мы будем философски на это смотреть, то, конечно, стоит отметить эту позитивную роль стыда тоже. В моем опыте, как психотерапевта, как человека, который сам знаком со стыдом, все-таки стыд имеет какую-то негативную окрашенность. В культуре у нас принято очень часто использовать стыдящие послания для того, чтобы контролировать ребенка. И цена у этого очень высока. Вот буквально страдание и боль. Сегодня, когда будем говорить подробнее про то, что такое стыд, мы будем говорить вот про это сильное и иногда тотальное, сокрушительное буквально переживание боли. Кто-то чувствует это даже физически, как сильную боль в груди. Люди прям показывают часто вот куда-то вот в это место, в солнечное сплетение, чуть выше. Вот. Все же, когда мы говорим о стыде, мы говорим о том, что это что-то, где близко отвержение и одиночество. И в этом смысле, нельзя об этом сказать однозначно, как черное и белое, но, тем не менее, для меня больше видна та часть стыда, которая приносит человеку страдания.
Ну да, есть, естественно, если говорить о каких-то духовных механизмах, да, которые существуют в жизни человека, например, там вина и боль, да, боль всегда приносит дискомфорт, но боль – это такой механизм, который заложил творец в тело человека, чтобы указывать на проблему.
Ориентация.
Да, стыд – то же самое, то есть стыд, он более, скажем, ориентирован на социум, да, мы, когда говорим о стыде, мы говорим о том, что мы вступаем в коммуникацию, и тогда появляется стыд, да, то есть стыд за свои поступки, да, это естественная вещь, да, там, чувствовать стыд, да, но неестественно годами в жизни в стыде, да, там, даже там недели мучительно жить в стыде, да, вот это вот, когда это становится навязчивым поведением, и, вернее, такой навязчивым...
Переживанием.
Да, переживанием, да, действительно, это приносит дискомфорт и перестает быть тем естественным рецептором, который указывает на проблему и на решение. Казалось бы, стыд указал на проблему, да, человек решил проблему, и он исчезает. Но почему вот не исчезает?
То,
да,
о чем ты говоришь, это различение между ситуативным стыдом и глубинным стыдом. И об этом хочется подробно рассказать, но сначала, наверное, имеет смысл радиослушателей сориентировать в том, что вообще такое стыд, о чем мы говорим, когда произносим это слово, как-то немножко в понятийном поле сориентировать людей.
Я думаю, что и начнем тогда. Что такое стыд, и когда и где он встречается? Кирилл, молчавший до этого.
Я, наверное, да, я хочу к предыдущему пункту, да.
Добавить
чуть-чуть, да. В общем, это уже, может быть, в какой-то мере и начало ответа на этот вопрос. Когда мы говорим о стыде, то мы говорим о, в общем, достаточно широком спектре переживаний, да. Да, то есть это такая шкала от какой-то легкой неловкости и смущения до парализующего ощущения стыда, в котором я себя переживаю как не соответствующего, неадекватного, не стоящего чьей-то любви, признания.
Есть исследования, которые проводят которые выявили сильную взаимосвязь между чувством стыда и суицидами, суицидальным поведением. До того, как они были проведены, принято было считать, что больше вина играет роль в суициде или другие факторы. И выяснилось, что именно стыд оказывается чаще всего вот в корне такого решения, в основе такого решения. Сильнейшая токсическая, невыносимая, если это попытка суицида, то мы можем сказать, что невыносимое переживание себя неуместным в этом мире. Весь мир для других людей, для меня нет здесь места.
Это связано со стыдом.
Это и есть стыд.
Да-да-да. То есть, если говорить об определении стыда каком-то, да, то это переживание себя несоответствующим, неуместным. Да, то есть я такой, какой я есть,
не нужен
и не могу быть принят. Я не буду принят.
То есть я отвержен. То есть чувство стыда всегда связано с отвержением, то есть того, что я...
Ожиданием отвержения.
Да, или часто, если можно там сталкиваться... Обычно у меня мама педагог была, сейчас уже на пенсии, и она часто сталкивалась, будучи там классным руководителем, семьями так называемыми, да, с дисфункциональными семьями, да, семьями, где там родители алкоголики или там, в общем, тяжелые, да, там они избивали детей, да. И часто можно было услышать, да, вот там, будь ты проклят, да, или там, вот зачем ты появился, да, вот это вот, и ребенок растет в этом, в этой атмосфере, естественно, вот отвержение, да, впитывает. И это то, когда он сталкивается вот как раз с агрессивным стыдом, да, со стыдом как идеологии жизни, да, наверное, да?
Токсичным переживанием.
Как, где еще он может встречаться, например, кроме вот таких ситуаций, там, может, с детства, с семье?
Думаю сейчас, ответить ли сразу на твой вопрос или отложить его, да, или отложить его чуть-чуть, потому что вопрос твой, по сути, о том, откуда берется стыд, как он получается. Да нет, в принципе, я думаю... Неплохо будет в этом месте сказать.
Еще раз обращаюсь к нашим радиослушателям. Друзья, пишите нам, звоните. И вот для того, чтобы вы смогли это сделать, мы напомним телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы будем смотреть, есть ли ничего особенного в стыде. Мы уже начали, наверное, разговаривать на эту тему, и вы действительно считаете, что стыд – это вот такое распространенное явление, да? Вот Кирилл прям вот меня испугал в начале передачи, захотелось прям спрятаться за мониторы такого тотального чувства, что стыд вот он покоряет всех и везде, и во всем, во всех областях жизни. Но на самом деле, вот сталкивается человек, ведь сталкивается со стыдом в профессиональной карьере, да?
Смотри-ка, давай я тебе отвечу на твой вопрос, который был до отбивки, давай. Про то, откуда он берется. И я думаю, что как раз с этой стороны мы и зайдем на ответ, да, вот на этот вопрос. Наверное, пункт номер один. Впервые человек встречается в нашей культуре, в современном обществе с чувством стыда, как правило, в очень раннем возрасте, в детстве, причем в таком детстве, когда он еще часто не умеет говорить даже. И источником стыда становится, как правило, послание родителей, ну, то есть тех людей, которые его в этом раннем возрасте окружают. Как правило, это родители, близкие родственники. И наверное, можно классифицировать. Давай так, я немножко скажу, как появляется стыд, и можно будет прямо догадаться из этого, да, как он и формируется. Стыд — это некоторый опыт, некоторое ощущение, которое в какой-то момент вдруг испытывает человек в связи с какими-то событиями в его жизни. Какое-то замешательство, и затем, похоже, какой-то вывод человек делает, что я не хорош, я не такой, как надо. Угу. Проблема во мне. Я дефектный. Если нет достаточной поддержки в окружении человека для того, чтобы с этим опытом как-то иметь дело, то этот опыт, такой способ мышления, такое знание о себе закрепляется. И, по сути дела, это то, как стыд пускает корни в самом начале жизни, и затем растет в нас вот эти вот семена, которые были посажены в детстве, потом всходят, да, вот какими-то внутренними сильными переживаниями. Что могут сделать родители или взрослое окружение, чтобы такое получилось? Я думаю о двух типах посланий. Это такие отвергающие послания и запрещающие. С отвергающими все вроде как так довольно интуитивно понятно. То, что ты приводил в пример. Да лучше бы ты не родился, да, как такой жесткий пример. К сожалению, когда мы говорим про отвергающие послания, мы имеем в виду не только такой жесткач, да, вот как когда человеку буквально произносят, да, что-то очень неприятное в лицо, Но мы имеем в виду скорее такую общую атмосферу, в которой присутствует пренебрежение, обесценивание или действительно отвержение. Например, я могу просто посмотреть на ребенка и сказать: опять то же самое. Да, закатив глаза к потолку.
Я могу не говорить ничего.
Да, я могу ничего не говорить. Мой взгляд может стать холодным.
Да, холодным или осуждающим. Ну, долго смотреть на ребенка вот так вот, знаешь, вот пристально и осуждающе. Да?
Да.
И он начинает съеживаться, он начинает там искать там пятый угол в комнате и так далее. Там.
Важная вещь в том, что пока детки маленькие, и они просто биологически, физически беззащитны, естественные природные механизмы делают так, что дети смотрят на взрослых, ну, как на божественных существ.
Ну да, и это высшие силы для них.
Да, во всем их верят, им верят, во всем им доверяют. И, соответственно, если родитель злится на ребенка или смотрит на него вот таким взглядом, как ты описал, ребенок не может подвергнуть всю эту ситуацию критическому осмыслению или сомнению какие-то родительские тезисы, да, угу. Что он плохой. Он все это всегда принимает очень быстро на себя, на свой счет, и начинает, да, либо верить, что он плохой, либо, если родитель не посылает ему напрямую какое-то ясное послание, начинает быть в таких смутных догадках. Что-то со мной не так, но я даже не понимаю, что. Это качество, когда я не понимаю, что со мной не так, но внутри себя знаю где-то глубоко, что вот во мне сидит какая-то червоточинка, которую нужно не показывать. Нужно очень стараться, чтобы ее скрывать.
Ну, то есть изоляция начинается, угу. Такие признаки. Да?
Вот это чувство, да, как, когда я не сориентирован, но оно есть, оно частое очень во взрослой жизни, во взрослом возрасте. То есть человек это проносит, и эту растерянность, и это самобичевание. И я не буду здесь переходить сейчас ко второй части, к интересной очень, про запрещающие послания, потому что я, мне кажется, слышу дыхание Кирилла.
Сейчас немножко вклинюсь, наверное. Здесь очень важная вещь прозвучала, которую мне бы хотелось прежде всего перенести на некую такую духовную сферу. Да? Потому что когда человек вступает с раннего возраста, формируется взаимоотношение между родителями как высшими существами, да, существа, которые воспринимаются для ребенком как вот, ну, идеальное, достойное подражание, формирующее, да, когда человек формируется, когда вступает там, в духовную сферу, например, там, в сферу взаимоотношений с Богом или взаимоотношений религиозных своих взаимоотношений, да, он также начинает, это начинает проецироваться на его духовную сферу, он также начинает воспринимать Бога таким жестоким, наказывающим, осуждающим, никогда не милующим, ни в коем случае не проявляющим любовь. И если это любовь, то она такая очень дисциплинирующая, кого люблю, того наказываю и так далее, и тому подобное. То есть вот
требовательная.
Требовательная. Mm-hmm. То есть любовь, она и такая, но у него нет вот этого спектра, да, от того, что, ну, где-то приходится корректировать, да, где-то приходится дисциплинировать, но при этом это всегда в атмосфере любви должно происходить, да. Кирилл, может, ты что-то добавишь?
Да, я добавлю, к каким-то еще вещам, которые могут вызывать стыд. То есть, на самом деле, это список огромный, да, то есть мы сейчас все не перечислим, да, то, что сейчас в голову пришло, это еще какие-то такие обобщающие ярлыки, да, когда родитель как-то каким-то образом называет не конкретное поведение ребенка, не то, что он сделал вот сейчас, сию секунду, а дает такую общую характеристику, да. Посмотри, какой ты грязнуля, да, посмотри, жадина, да. А кто это вот невежливый мальчик такой?
Она говорит, кружка-то не мытая, а кто у нас такой? Ну, понятно, кто оставил, да?
Да.
И ребенок все это проглатывает, да, то есть это все впоследствии этот внешний голос, да, в какой-то момент оказывается внутри. Да, это
становится внутренним его голосом.
Да, становится таким самоосуждением.
Все получается, что формируется такой дуализм внутренний в человеке, да? То есть внутренняя борьба, связанная с какой-то навязанной ему ролью, да, уже с помощью стыда.
Ну, да, наверное, можно так сказать. Ты непривычно немножко формулируешь, да. А, в общем, на самом деле, мы если как-то обратим внимание, то, то у нас у каждого есть ну, какие-то внутренние такие диалоги, монологи, да. Мы все из нашего раннего опыта ну, вот что-то в себя впитали, да, и есть какие-то голоса, ну, часто это какие-то критикующие, строгие голоса, которые нам сообщают о каких-то правилах, дают нам понять, что мы, ну, что-то делаем не так. Вот. То есть это какая-то обычная вещь.
Да. Я, если, ну, если немножко продолжить ответ на вопрос, откуда берется стыд, чтобы перейти к тому, как, ну, как это выглядит во взрослой уже жизни, да? Я еще два слова скажу про запрещающие послания. Это очень интересная штука. Когда мы сейчас вот обсуждаем, как появляется стыд, кажется, что, ну, конечно, он естественным образом вытекает, формируется из такого пренебрежительного, в чем-то невнимательного или иногда совсем откровенно какого-то нелюбящего, да, отвергающего отношения родителей. Но вот интересный факт. Исследователи американские, которые занимались именно вопросом стыда, выяснили, что стыд, как некоторый такой целостный феномен, появляется у детей как реакция на запрет. Причем на любой запрет, фактически. Смотри, как получается. Сначала человек рождается, и, будучи ну, таким беспомощным, обезоруживающим, милым, он притягивает очень много такого теплого внимания родителей, во всем его поддерживающего. В 10 месяцев, например, 90% посланий родителей, которые даются ребенку, они такие, присоединяющиеся к любой его активности. Он потянулся за погремушечкой, и мама вся вместе с ним участвует в этом процессе. Она, ой, смотри, как Ванечка потянулся, вот погремушечка. И она во всем ему помогает, и она с ним вместе в этом процессе участвует. То есть у них есть некоторая связь в этот момент. А вот возьмем уже 13 месяцев. Ну, прошло меньше полугода. И в 13 месяцев, когда ребеночек уже стал более мобилен, менее контролируемый, да, там он пополз, начал вставать, в это время поведение родителей вынужденным образом меняется, и меняется кардинально. Эти ученые посчитали, что каждые 9 минут родитель выдает в той или иной степени запрещающее послание ребенку. Туда не надо, здесь можно упасть. Вот здесь очень грязно, сюда руку не клади, вот сюда клади и так далее. И в тот момент, когда ребенок идет за какой-то своей интенцией, за своим изначальным возбуждением, за своим интересом, он из его предыдущего опыта ожидает, несмотря на то, что он не может пока это все оформить в слова, в какие-то осознавания. Но, тем не менее, ну вот он естественным образом целостно ожидает, что здесь сейчас будет продолжаться вот эта связь с родителем, и что он будет поддержан в этом. И вдруг он получает обрыв. Вот. И он вынужден из фазы такого сильного возбуждения перейти в фазу, по сути дела, ну, некоторой законсервированности, остановиться, всю эту энергию резко оборвать. И рвется не только эта энергия, рвется связь.
Угу.
На биохимическом уровне такие, такие ситуации сопровождаются резким выбросом в кровь кортикостероидов. И это такое состояние, которое, в частности, характерно и, например, для психотравмирующей ситуации. И здесь вопрос в том, насколько долго ребенок может в этом оставаться. Если родитель очень эмпатичен и готов быстро подойти к ребенку и восстановить связь, то развитие ребенка идет одним образом, его выводы из этой ситуации будут одними. Если родитель по каким-то своим причинам остается холодным и долго эту связь не восстанавливает, то вот эти исследователи говорят, а как они называют это, кортизоловая ванна, да? О кортизоловой ванне, о том, что ребенок надолго остается вот в этом биохимическом процессе. И, по сути дела, его реакция, реакция его организма на это, она эквивалентна травме.
Угу.
Вот. Не знаю, не слишком ли много здесь такой наукообразной информации? Не запутала ли я здесь?
Я уже стал с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, да, советоваться.
Смысл в том, что ребенку пришлось очень быстро остановиться в том, что было его интересом и потребностью. И очень быстро оборвалась связь. И если здесь связь не восстанавливается тоже достаточно быстро, эмпатическим родителям не приходит быстро поддержка, то ребенок развивает реакцию стыда.
Да, Кирилл.
Я, наверное, да, буквально слово такое, может быть, связывающее с тем, что происходит. Да? Мне кажется, что стыд, стыжение стало таким основным способом воспитания и управление
ребенком. Вот. Да.
И это происходит неосознанно, и это происходит часто от бессилия. Вот мне кажется, да, я сказал о том, что стыд пронизывает. Да? То есть мы можем найти стыдящие послания буквально везде.
Не только от бессилия. Я думаю о том, что это еще наш опыт, когда я ловлю себя на том, что я стыжу кого-то или стыжу собственного ребенка. Я очень часто соприкасаюсь в этом месте с таким отсутствием вариантов, что ли. Ну, то есть это то, как со мной в детстве обращались, то, как мне привычно, как будто здесь уже есть какие-то рельсы, да, вот протоптанные дорожки.
Нет, ну я как бы вот беру тот пример, который был в своем детстве, и несу его, соответственно, со своей взрослой жизнью.
И я повторяю это поведение.
То есть у меня какое-то лекало такое существует. Да. Я так создан, и я творю подобно тому, как я создан. Да? Ну, грубо говоря, я не так создан, а вот то, как меня сформировали в детстве, да, я формирую и остальных. Да?
Если только я не осознаю,
да,
что
вот это
со
очень
мной
важно,
произошло.
Да, очень важно. Да. Да. Вот почему как раз я считаю, что очень важно что о чем мы говорим, это вот процесс. Да, Жанна, а теперь, пожалуйста.
А теперь я хочу ответить тебе на вопрос, который ты 20 минут назад... Ну вот, видишь, ты меня сейчас стыдишь.
Не пояснишь ли?
Какой?
Какой, да, вопрос я задал
20 минут назад ты спросил, действительно ли стыд повсюду, и когда мы чувствуем стыд. Кирилл здорово рассказал про то, что ситуаций стыжения или таких ситуативных, да, моментов, когда мы можем чувствовать стыд, очень много. Но если мы посмотрим на то, как возникает стыд, почему я так тщательно, дотошно рассказывала, как это берется, то мы увидим, что очень часто стыд тянется из нашего опыта, из нашего детства. И, по сути дела, индуцируется нашими внутренними голосами. И тогда мы можем оказываться в ситуации, когда, в общем, ничего не происходит вовне. Вот сейчас мы сидим в довольно закрытом помещении. У нас, правда, здесь, в общем, четверо — это немало для этой кубатуры, да? Но, то есть мы можем друг для друга много создать событий. Но если бы я, например, здесь сидела одна... Вот просто в небольшой комнате, ничего бы не происходило. Есть большая вероятность, что в моей внутренней жизни все-таки было бы что-то, что я могла бы чувствовать стыд. Путанно немножко сказала. Я к тому, что...
То есть ты обращался бы к прошлому опыту или к насущному опыту? То есть к тому, что с тобой происходило давно или недавно? То есть ты стала бы, грубо говоря, ты стала бы сама искать этот стыд?
Я бы не делала это осознанно и активно, но вот этот голос, идущий изнутри, стыдящий, он, возможно, он мог бы мне что-то предложить. Вот, например, сейчас Анатолий, который незримо присутствует в нашем разговоре, он хочет меня сфотографировать. Это что-то, что такой фактор для меня одновременно и из настоящего, на меня направлена камера, это так волнительно. И из прошлого, потому что в детстве, ужасно стригли в парикмахерских, и вообще мама мне говорила, что я девочка не очень симпатичная, и мне все время казалось, что, ну, господи, мне нужно вообще скрываться, страшно, понимаешь? И это одновременно присутствует в моем опыте. Хотя Толя очень, ну, вот, делает это и главное, нежно.
Что, да, и главное, что Толе это не стыдно за то, что он делает.
Не знаю, когда мы поговорили, возможно, внутри Толи сейчас, когда мы говорим о нем, а он не может что-то сказать, тоже рождаются чувства, и мы можем предположить, что в них есть спектр стыда.
У Толи всегда есть что сказать.
Да-да-да. Я буквально одну вещь хочу сказать, подчеркнуть. Да? То есть всегда что-то в настоящем, что запускает стыд. Да? И это может ограничиться каким-то вот ситуативным переживанием, какой-то неловкости, ну, легкого смущения. Либо отправить меня прямиком погрузить вот в то давнее переживание какого-то сильного, глубокого стыда, которое вот я несу с собой, которое все время рядом, все время может как-то выйти на поверхность. Вот это зависит от опыта.
Ну что ж, друзья, вот мы участвуем уже, как выяснилось, вчетвером в разговоре. Я предлагаю, чтобы вы присоединились к нам, и я напомню для этого телефона нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Да, продолжаем мы разговаривать о стыде. Есть люди, которым сейчас стыдно, которым не стыдно и так далее. Да? Но мы очень много посвятили тому, что как возникает стыд. А вот идентификация в себе или в других стыда, насколько это важно вообще как бы замечать или это видеть, наверное, как вы считаете?
Я застыженно спрошу тебя, кого ты хочешь слышать сейчас отвечающим?
Да, всех. Знаете, я вообще всегда считаю, что самое важное – это быть в положении того самого замечательного человека, который говорит фразу «меня таки есть что сказать».
Инициатива, в общем.
Да, да. Может быть, Кирилл?
Мне кажется важным замечать стыд. Если мы как-то ставим перед собой задачу поддержать себя и поддержать других в этом болезненном переживании, то его очень важно замечать. В частности, потому что вот каким-то... Наверное, мы про это будем говорить больше, не знаю, или на это, или, может быть, на следующей уже передаче, да, про то, как же, собственно, поддерживать, да, но если совсем кратко, да, то каким-то лекарством от стыда является осознавание стыда и признание его вместе с кем-то, да, возможность это разделить, получить, быть принятым с этим. Да, конечно, тогда нужно это заметить, позволить себе заметить. Для этого иногда нужна поддержка огромная, да, потому что...
Я думаю о том, что потому, в первую очередь, что у нас тема стыда табуирована в культуре, об этом очень мало говорят, и об этом вообще, говорят, трудно поговорить, потому что есть вот эта тема стыд-стыда, в частности.
Ну, стыдно стыдиться, да.
Да, перебила тебя?
Нет,
да?
все хорошо.
Думаю о том, что... Знаешь, когда я впервые стала писать у себя в Фейсбуке про стыд, я вдруг стала получать очень большое количество посланий, таких личных. Люди звонили, люди писали в личные сообщения. И там такой линией единой для всех, почти, да, вот, ну, почти для всех сообщений, было то, что стыд пронизывает наши контакты. Стыд присутствует буквально постоянно. И... Да, я так отвлеклась, подумала рассказать, как это он так пронизывает. Есть же механизмы пронизывания у стыда. Но, может быть, в следующий раз. И при том, что он все время есть, мы почти никогда в нем не признаемся. Ни друг другу, ни самим себе. Это очень небезопасно. По разным причинам. И механизмов избегания стыда у нас очень много. Это и какие-то способы вообще обесчувствовать себя. Уйти в сериалы, в...
Обезболить даже.
Компьютерные игры, в алкоголь. Обезболить, да, ну вообще перестать замечать. Так, начать отвлекаться. Ну, в любые зависимости, в любое компульсивное поведение. Это такой способ, с одной стороны, механически, да, вот отвлекаться от того, что пытается проявить себя. И проявить себя болью, в частности. Вот. Другие способы – это перевод стыда. Об этом тоже можно очень подробно разговаривать, про то, как мы, стараясь не столкнуться с собственным стыдом, начинаем стыдить других.
Угу. А, вот, кстати, да, это перемена ролей, да, то есть когда мы, мне кажется, почему... Ну, тут, слушай, это такие размышления любителя, да? Почему мы сталкиваемся с таким обилием, да, токсичного стыда, вот, токсического стыда, да, и стыд, который стал таким навязанным, навязанным поведением, да, атмосферой, в которой мы живем, то, что мной манипулировали, я начинаю манипулировать другими, да, меня стыдят. И, например, там мне сказать, ну вот элементарная ситуация, ну, мужчина, ну что же вы, вот, ну, женщины стоят, а вы сидите-то в общественном транспорте. А он говорит, а вы не видите, а я вот, ну вот я больной вообще, да, вот, как бы вот, и начинает, то есть, ну, попытка переменить и сказать, а вам самим должно быть стыдно, чего вы вот тут пытаетесь меня пристыдить.
Это очень большая волна, перекидывание мячика, да, перекидывание мячика стыда.
Причем и те, и другие, когда расходятся, они продолжают вот этот внутренний диалог, да, они целый день могут там возвращаться к этой ситуации и какие-то аргументы подбирать такие, веские, так, вот.
Если зацепило, да,
конечно. Ну, а ты попробуй тебя когда вот...
Один из способов, можно я провокационную сделаю еще одну иллюстрацию? Один из способов, ты невольно сейчас показал тоже, когда вот озвучивал свой пример, ты сказал, ну, это размышление любителя.
Да-да-да.
Вот, и это тоже такой способ защитить себя немножко от стыда. Сказать, ну, я тут здесь вообще, ну, если кто имеет что против, ну, там, вы скажите, да, или я здесь вообще там любитель и просто, просто в стороне стою. И это такой способ защитить себя от стыжения других. Ну, то есть после того, как я сам сказала это про себя, вы уже про меня такое сказать не сможете. Вот, ничего, что я тебя здесь провокационно так заметила?
Нормально, абсолютно. Мне не стыдно сказать, что мне стыдно. Да, ну, это естественно, потому что я все время защищаюсь. Да, вся жизнь, да, вот если говорить, вот что такое боксер, да, это человек, который привык жить на реакциях, да, поэтому с ним осторожно с резкими движениями, да. Он привык жить на каких-то вот таких реакциях, когда он еще не осознает, но уже тело его работает, да, и мы, попадая в какой-то социальный механизм, в какую-то социальную коммуникацию, да, социальную, в общении с другими людьми, грубо говоря, да, мы попадаем в самые сложные ситуации. Например, я ехал на одно, вот на этой неделе на одно собрание и думал о том, что так, я опаздываю, да, я сейчас мне скажут вот это, а я вот так вот. Я говорю, а в прошлый раз я был первым. То есть я пришел, вообще никто мне не сделал ни одного замечания, что я там опоздал.
Ну, такая внутренняя готовность, что кто-то посмотрит на тебя критически.
А это знаешь почему? Потому что я уже, мне некомфортно туда ехать, да, и я уже, ну, как бы настраиваю себя на то, что это вот какая-то такая для меня будет некомфортная ситуация, и я в ней некомфортно себя веду, и я не чувствую себя комфортно. То есть стыд, мне кажется, это всегда, когда тебя лишает комфорта, то есть ты теряешь комфорт, и ты для себя начинаешь вот сам придумывать манипуляции, как бы тебя обезопасить.
Если позволишь, я тогда еще дальше немножко на твоем примере проиллюстрирую.
Давай,
можно?
Давайте иллюстрируйте.
Ты отмстишь.
Да, я подумал о том, что смех тоже часто является защитой.
Но не просто смех, а и юмор тоже в том числе, да? То есть мы начинаем шутить, и мы начинаем, и особенно компульсивно.
Это спрос энергии, перевод ее в другое, да, в другое
взаимодействие. В защиту, иногда и агрессивный юмор бывает, да.
Думаю о том, что ты сейчас как раз проиллюстрировал тезис, который мы чуть раньше обсуждали, что, ну, ты еще туда не приехал, и к тебе еще не обратились, но что-то в твоем опыте заставляло тебя предполагать, что такое может быть, и заранее немножко съеживаться, искать способ защитить себя. Это как раз та ситуация, когда стыд стал проявляться не потому, что что-то уже, ну, вот стало разворачиваться стыдящее, а потому что был какой-то ранее получен опыт. Понимаешь? Угу. Вот. И интересно, очень кажется важным то, что ты сказал, даже не то, что ты сказал, а то, как ты сказал, что мне не стыдно стыдиться. Угу. Ты сказал это с таким каким-то, как я это услышала, легким голосом, угу. как будто облегчение какое-то увидела и подумала, что это как раз отвечает на вопрос, нужно ли осознавать или нет. Если я могу заметить свой стыд, если я могу с ним оставаться и осознавать его, то это, по сути дела, первый шаг, а вторым шагом будет сказать о нем, разделить его. И когда я об этом уже говорю, когда я этим делюсь, то это коренным образом меняет ситуацию, просто перегруппирует все силы. И тогда очень часто, это уже в опыте, да, такая штука известна, тогда стыд отступает, он прямо разрушается под действием вот этого всего.
Угу. Еще очень, мне как-то вот сейчас говорило, и мне пришло в мою голову такое, ну и в чью еще голову могу мне сейчас прийти, действительно. Знаешь, бывают такие моменты, когда есть публичные выступления, ориентированные на манипуляцию, да, и на чувство стыда, и мне показалось, что вообще, в принципе, стыд формируется там, где есть недостаток любви, да, то есть где нет, есть недостаток принятия, я себя не принимаю, да, я прихожу к людям, и он говорит, а сейчас я вас всех заставлю вот, вот просто вот чувствовать эту вину, да, поэтому действительно стыд всегда ходит в паре с виной, да, и мы о чувстве вины, конечно же, поговорим в будущих передачах, надеюсь, подробно, потому что тоже чувство, которое нуждается в проговаривании и в проживании, да. Вот, но вот это как раз, не знаю, насколько близко то, что у нас совсем вот буквально мало времени. Может быть, подведем вот такие итоги? Кирилл, Жанна, да, Жанна тянет руку.
Да, я тяну руку. Я подумала о том, что у меня, наверное, учитывая 2 минуты, есть только одно послание. Оно такое, знаете, нам троим сейчас.
Угу.
Я переживаю наш разговор сегодня как в чем-то такой, может быть, сумбурный, в чем-то, может быть, сбивчивый. Потому что тема огромная, у нее есть много подтем, каждая имеет свою глубину, и, ну, там, лично мне, когда я сюда шла, хотелось очень поделиться со слушателями вот всеми этими аспектами и так далее. Вот. Но я начала про другое. А нам троим. Это, наверное, в какое-то утешение, в поддержку. Мне кажется, что мы храбрые, и мы молодцы. Вот. Потому что говорить на тему стыда, это, ну, во-первых, непривычно, а во-вторых, еще довольно сложно. Начинаешь говорить, этот стыд подступать начинает со всех сторон, с этим неприятно быть. Вот. И я очень рада, что мы как-то открыли этот диалог. Вот. И хочется,
да.
чтобы ты успел Кирилл. Тоже сказать.
30 секунд.
Ну, да, я тоже этому радуюсь. И согласен, что как-то ощущение сумбурности, наверное, присутствует. Тема огромная, правда. И стыд тут рядом, да, я ну, думаю, насколько... Я тоже чувствую, что мне очень хочется делиться этим, и не знаю, насколько удается донести.
Дорогие слушатели, пожалуйста, обратную связь нам какую-нибудь дайте,
важность.
Насколько вам это понятно, все, что да. было, и насколько пиши, это все
да.
интересно.
Пишите
да.
нам в социальных,
мы тогда продолжим
да,
или
в социальной
нет
сети, да, пишите, у нас есть группа в
страничках. Нам очень важен ваш отклик.
Да. Ну, мы, к сожалению, действительно должны... время наше подошло к концу. Спасибо, Кирилл Жан, за этот сумбурный, но очень активный и живой разговор о стыде. Буду, естественно, рад видеть вас снова, и до встречи в эфире на радио Телос. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.